досрочные выборы в Грузии. Гарантирована ли победа Михаила Саакашвили?
Я решил провести президентские выборы, чтобы вынести вопрос на ваше суждение и получить ваш мандат на продолжение строительства грузинской государственности.
Монархические планы Единой России. Путина хотят объявить лидером нации.
Путин легитимный наш вождь, легитимный наш царь, легитимный наш правитель. А с легальной точки зрения, президент он или нет, это не важно.
Перед думскими выборами спорят все партии, кроме партии власти.
Такого количества лизоблюдов, лицемеров и халуев, сколько расплодилось при Путине, я не видел в нашей стране никогда.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Разгон митинга оппозиции, введение чрезвычайного положения, закрытие оппозиционного телеканала, высылка российских дипломатов, назначение внеочередных президентских выборов – далеко не полное перечисление событий, которые происходили на этой неделе в Грузии. Хроника в репортаже тбилисского корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
В начале недели казалось, что акция на проспекте Руставели у здания парламента приобретает вялотекущий характер. По ночам на проспекте оставались лишь несколько десятков оппозиционеров и их сторонников. Однако днем вновь и вновь собирались тысячи людей. Начинался митинг с радикальными требованиями, вплоть до мирного, бескровного свержения президента Саакашвили. Тем не менее, президент заявил, что, цитирую, «никаких уступок за счет интересов Грузии этим темным антинародным силам не будет». Конец цитаты. Страсти подогрело новое выступление в эфире телекомпании «Имеди» экс-министра обороны Ираклио Курашвили, который заявил, что подтверждает все ранее высказанные обвинения в адрес президента, от которых он отказался в тюрьме, по его утверждению, в результате сильного давления. Впрочем, Курашвили признал, что его политическая карьера зашла в тупик, но он готов посвятить свою жизнь освобождению Грузии от, как он выразился, современного Адольфа Гитлера. В ответ власти опубликовали запись телефонного разговора между Ираклием Курашвили, находящимся, как известно, в Мюнхене, и начальником департамента исполнения наказаний Бату Ахалая. Разговор был записан 3 ноября, то есть через день после грандиозной манифестации у здания парламента, в которой принимали участие сотни тысяч сторонников оппозиции. Алло, вам нужна моя помощь? Подумайте об этом день-два и звоните. Передайте Мише, пусть назначит меня премьер-министром, и я распущу митинг на Руставели. Сам Курашвили назвал запись сфабрикованной. Во вторник несколько человек объявили голодовку, а лидеры оппозиции предупредили, что со среды на Руставели впервые с 91 года, то есть со времен гражданской войны и свержения первого президента Грузии Звиата Гамсахурдия, появится палаточный городок оппозиции. Именно это обстоятельство, по всей видимости, и переполнило чашу терпения властей. В среду утром мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что принято решение очистить проспект Руставели. Во-первых, принимали участие сотни полицейских. Они без особого труда разобрали палатки и тенты. Впрочем, оппозиционеры вновь собрались на ступеньках здания парламента. Через 2 часа их стало еще больше. Несмотря на сопротивление полиции, участники акции все-таки сумели занять проезжую часть проспекта Руставели. И вот тогда полиция отошла в сторону. Двинулся спецназ. Поначалу демонстрантов стали поливать холодной водой, но те только иронично аплодировали в ответ. Тогда в них стали стрелять капсулы со слезоточивым газом. Естественно, это так называемый полицейский газ, который применяется во всем мире, но важно понять, что для Грузии эта тема очень болезненна, ведь 9 апреля 1989 года при разгоне на проспекте Руставели мирной манифестации с советскими войсками десятки человек погибли именно в результате применения слезоточивого газа «Черемуха». Однако, по заявлению премьер-министра Зураба Нугайдели, газ, примененный на этот раз, был, цитирую, «высшего европейского качества и закуплен в одной из европейских стран». Конец цитаты. Части спецназа гонялись за демонстрантами по всему городу до вечера. Одновременно спецназовцы ворвались в здание телекомпании «Имеди», принадлежащей Бадри Патаркацишвили, после чего телекомпания прекратила вещание. В общей сложности в результате событий пострадали около 500 человек, но, к счастью, никто не погиб. В тот же день МВД Грузии обнародовала записи телефонных разговоров между лидерами оппозиции и сотрудниками российского посольства, которые, по утверждению МВД МВД Грузии, на самом деле являются резидентами различных российских спецслужб. Несколько дипломатов МИД объявил персонами нон грата. Лидер лейбористской партии Шалвана Телашвили, по некоторым данным, спешно выехал в Россию. Против него возбуждено уголовное дело. Вечером грузинские телеканалы опубликовали указ президента о введении чрезвычайного положения и декрет об особом режиме в условиях чрезвычайного положения, согласно которому вводятся определенные ограничения для средств массовой информации. Грузинские телеканалы до сих пор транслируют только музыку, так называемые мыльные оперы и мультфильмы. Против Бадри Патаркацишвили возбуждено уголовное дело по обвинению в заговоре с целью свержения конституционных органов власти. Ему грозит многолетнее тюремное заключение и конфискация телекомпании Имеди. Наконец, президент, явно обеспокоенный реакцией Запада на последние события, выступил в эфире всех грузинских телеканалов и объявил о проведении внеочередных президентских выборов. «Я решил провести президентские выборы 5 января 2008 года, чтобы вынести вопрос на ваше суждение и получить ваш мандат на продолжение строительства грузинской государственности. Мы должны защитить нашу страну и показать всему миру, что наш народ един». Как разъясняют юристы, для проведения внеочередных президентских выборов 5 января необходимо, чтобы президент подал в отставку не позднее 21 ноября. В данный момент ситуация в Грузии стабилизировалась. Митингов и демонстраций больше нет. Войска выведены из городов. Парламент утвердил указ и декрет президента о введении чрезвычайного положения сроком на 2 недели. Оппозиционеры же требуют отменить чрезвычайное положение, чтобы провести нормальную избирательную кампанию. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Бадри Патаркацишвили не исключил, что он выдвинет свою кандидатуру на пост президента Грузии. Сейчас миллиардер находится в Израиле и клянется потратить все свои деньги до последнего лари на борьбу с режимом.
Как и миллионы грузин, до последнего времени я наивно думал, что власть не посмеет воевать против собственного народа. Но то, что произошло, это радикально изменило мое мнение и мое отношение ко всему этому. Я все время предлагал найти компромиссы. Я ведь поэтому как раз и объявил о том, что буду финансировать грузинскую оппозицию для того, чтобы у оппозиции не возникло ощущения, что она, кроме как пойти на неконституционные нормы отбора власти, не имеет. Я сделаю все возможное, чтобы Грузию освободить от этого фашистского режима.
Помощник госсекретаря США Мэтью Брайза привез в Тбилиси послание американского руководства. Вот что он рассказал в эксклюзивном интервью нашей радиостанции.
Мое послание – это послание госсекретаря Кондолизы Райс, которая призывает к отмене чрезвычайного положения в Грузии и возобновлению работы всех средств массовой информации в стране. Прежде всего, потому что мы понимаем, это ключевые шаги для обеспечения свободы и честности выборов, провозглашенных президентом Саакашвили. Вчера мы отметили, что приветствуем заявление президента Саакашвили. И это заявление напоминает нам, насколько важна Грузия для США в стратегическом плане в силу своей приверженности демократии. Мы – друзья Грузии и всех тех, кто борется за демократию в этой стране.
Президент Саакашвили говорит, что 7 ноября было спасено не только грузинское государство, но и грузинская демократия. Но действительно ли демократию можно спасти с помощью дубинок и слезоточивого газа?
Демократию в Грузии можно будет спасти в том случае, если лидеры правительства и оппозиции сядут за стол переговоров и будут действовать совместно в духе компромисса и дружбы, если они выработают конкретные шаги по укреплению демократических институтов в Грузии. Вот как нужно восстанавливать демократию.
Иными словами, события 7 ноября стали ударом по грузинской демократии.
Это мы еще увидим. Мы сожалеем о том, что была применена чрезмерная сила и вообще сила. Мы также хотим быть уверены в том, что обе стороны, и правительство, и оппозиция, думают о конструктивном движении вперед. Обвинять же президента в том, что он террорист или преступник, или призывать к его свержению неконституционными методами неконструктивно. Но столь же неконструктивно отказываться от переговоров с людьми, придерживающимися других взглядов. События 7 ноября шокировали нас в силу того, о чем я только что сказал. Но остается много возможностей для того, чтобы вернуть всю ситуацию в целом на прежние рельсы посредством честных и свободных выборов.
Собираетесь ли вы встречаться и с лидерами оппозиции?
Непременно. Я встречаюсь с ними во время каждого приезда в Грузию, а недавно они были в Вашингтоне. Среди членов оппозиционного движения у меня также много друзей, как и среди грузинского правительства. По крайней мере, я надеюсь, что не обманываюсь в них, и что они действительно мои друзья.
Представитель Госдепартамента США Мэтью Брайза.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу», член Совета Федерации, представитель от Алтайского краевого совета народных депутатов Владимир Германенко.
Встреча с Прагой ждет вас в передаче «Голоса большого города».
Журнал «Афиша». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Как заявил депутат парламента Грузии Давид Зурабишвили, в случае победы единого кандидата от оппозиции президентское правление в Грузии будет отменено, и страна перейдет на парламентскую форму управления. Не отвергнут окончательно и другой проект изменения политической системы – переход к конституционной монархии. Нечто вроде монархического проекта родилось на этой неделе в России. На сайте «Единой России» появилась, а затем исчезла, разработка координатора по национальной политике этой партии Абдул-Хакима Султыгова. Он предлагает возвести Владимира Путина в ранг национального лидера. Что это значит? Лидер евразийцев Александр Дугин прямо говорит, что речь идет о признании Владимира Путина царем.
Давно пора придать новый статус Владимиру Путину, потому что он не больше, чем президент. Президент – это формальный статус, Путин – спаситель Отечества от неминуемого краха, к которому привели либеральные реформы 90-х. Поэтому я бы стоял за канонизацию Путина как царя России. Ну, я думаю, что замечательный единорос Султыгов приблизительно к тому же, собственно, и ведет. И на гражданском соборе российской нации мы придадим Владимиру Владимировичу Путину положенный ему статус вождя нации, вождя народа. Путин – легитимный наш вождь, легитимный наш царь, легитимный наш правитель. А с легальной точки зрения, президент он или нет, это не важно. Он вождь нашего народа, он спас Россию и русских в сложнейшей ситуации и должен продолжать делать свое дело. На это и указывает инициатива замечательного нашего друга чеченца Султыгова.
Подробнее о предложении Султыгова и реакции на него Марьяна Тарачешникова.
Причисление Владимира Путина к лику национальных лидеров, по мнению координатора «Единой России» по национальной политике и взаимодействию с религиозными организациями Абдул-Хакима Султыгова, должно произойти сразу после думских и президентских выборов 2008 года в ходе проведения первого гражданского собора российской нации. Собственно, и выборы эти, по словам Султыгова, не что иное, как референдум по плану Путина. Впрочем, наделение статуса может оказаться и лишним, хотя бы уже потому, что в «Единой России» многие убеждены – Путин есть, был и останется национальным лидером и без гражданских соборов и прочих подобных мероприятий, говорит заместитель секретаря Президиума Генерального Совета «Единой России» депутат Государственной Думы Андрей Исаев.
Мы считаем, что Путин останется национальным лидером страны и после того, как перестанет быть президентом. Залогом этому является победа партии «Единой России» и завоевание парламентского большинства.
Из тех, кого в разные времена и на разных географических пространствах считали национальными лидерами, можно назвать Ататюрка в Турции или Туркменбаши в Туркмении. В Китае неформальный лидер нации – это Дэн Сяопин, в Иране – Аятолла Хаменеи, который избирается церковными исламскими иерархами. Национальному лидеру подчиняется и время, и пространство, и нормы закона. По мнению политолога, руководителя аналитического центра «Меркатор» Дмитрия Орешкина, на самом деле не важно, как именовать статус этого человека. Важно, что де-факто такой человек контролирует политические процессы и умеет договариваться с людьми, которые реально принимают решения, прежде всего с силовиками, региональными элитами, бизнес- и медийными элитами. И с этой точки зрения предложение Султыгова о назначении Владимира Путина лидером нации в России вполне логично и очень хорошо вписывается в общий контекст разработки сценариев для Путина, которые называются «Уйти, чтобы остаться», говорит Дмитрий Орешкин.
Таковых сценариев несколько. Есть в рамках правового поля. Это так называемый сценарий премьер-министра. Это так называемый сценарий отставка с передачей полномочий его президента и потом возвращением в статус полноценного президента через какой-то более или менее приличный срок. Это сценарий с лидерством конституционного большинства в Государственной Думе и де-факто контролем над всеми протекающими процессами в стране. Это, наконец, сценарий с пересмотром Конституции, вполне технически реализуемый при наличии конституционного большинства, но не очень красивый, потому что многократно было сказано, что Конституцию не перестраиваем. Ну и, наконец, есть вот целая группа сценариев, которые можно назвать условно вне правового поля, но внутри поля, ну, скажем, социокультурного. Вот один из них – это отец нации или лидер нации.
А чего ради это все? Почему все так сконцентрировано на Путине? Почему так необходимо оставить его так или иначе у власти? Неважно, премьер-министром, национальным лидером, президентом на третий срок. Что такого особенного во Владимире Путине?
На самом деле, конечно, логика заключается в том, что сформировался так называемый элитный консенсус граждан, которые заинтересованы в сохранении статус-кво. Эти граждане очень плотно обсели хорошие экономические источники, ну, тот же самый РЖД или Роснефть, или Газпром и прочие. Они контролируют эти сладостные источники питания, и взамен они обеспечивают лояльность политическому лидеру этого самого путинского консенсуса. Путин является гвоздем, вбитым в стенку, на котором висит то, что можно назвать стабильностью. Потому что при нем элитные люди имеют возможность сытно кормиться и не так уж пренебрежительно делиться с остальной частью населения. Но при этом страна, естественно, погружается в застой. Естественно, она спит. Потому что те люди, которые ничем не хуже членов дачного кооператива «Озеро», а может быть даже и лучше, просто к власти не подпускаются из соображений самого доброкачественного монополизма. А общество это воспринимает пока как норму, но думаю, что недолго это продлится в историческом времени. А после этого Россия погрузится в очередной элитный кризис, когда вдруг выяснится, что эти столь замечательные и горячо любимые люди, лидеры нации, прежде всего заинтересованы были в своем благополучии и обеспечивали это благополучие за счет эксплуатации государственного бюрократического аппарата в первую очередь.
Сказал политолог, руководитель аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Судя по записям в блогах и форумах, участники российского интернет-сообщества почти не сомневаются в том, что политтехнологи найдут способ оставить Владимира Путина у власти. И пока единороссы предлагают созывать гражданский собор российской нации, который заключит пакт о национальном лидере, в интернете гуляет такая песенка в исполнении группы «Мурзилки Интернешнл».
В конце тоннеля яркий свет, он недалек. Быть президентом 8 лет – достаточный срок. Закрыть любимый кабинет и дальше жить. Я не вернусь, ребята, нет, а может, все же я останусь главным по стране, останусь, как желают мне, останусь я, и будь что будет. Останусь я еще на срок, и буду так же прям и строг, я ведь для вас останусь.
На монархический проект работает и вышедший на российские экраны блокбастер 1612. Кремль стряхнул архивную пыль, чтобы помочь Владимиру Путину получить роль отца нации, пишет об этом в фильме Wall Street Journal. Сюжет фильма сходен с историей прихода Путина к власти. Продюсер Никита Михалков, один из авторов знаменитого письма о третьем сроке, режиссер картины Владимир Хотиненко, говорит, что россияне очень хотят иметь царя. «Вперед в прошлое» — так называется еще один фильм, премьера которого прошла в Москве. Это лента о возвращении России в советский мир. С автором фильма, режиссером Юрием Хащеватским, встретилась Елена Фанайлова.
фильм «Вперед в прошлое» с одной стороны напоминает политические дебаты. Выступлением депутатов «Единой России» противопоставлены высказывания лидеров СПС. Но Хачевацкий превращается в сатирика, когда речь заходит о новой правящей партии. При этом он может даже не комментировать ход съезда единороссов, на котором Путин согласился возглавить партийный список. А просто дает монтажные склейки с эпизодом из «Ивана Грозного», где коленопреклоненный народ просит царя вернуться на Москву. Режиссер сопоставляет съезд партии власти со сталинским съездом победителей и брежневскими съездами. Вот ставший уже знаменитым эпизод со съезда единороссов, который режиссер смонтировал с высказываниями простых людей из глубинки.
Уважаемые коллеги, слово для выступления предоставляется Лапшиной Елене Николаевне, ткачу 5-го разряда текстильного комбината. И, пожалуйста.
Вы, Владимир Владимирович, отказались выдвигаться на третий президентский срок. Скажу честно, когда вы это сказали, то мы не все вас поняли. То есть мы понимаем, что вы уважаете закон. Но закон, ну, по моему мнению, можно и переменить. Это дело техники.
Я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить Сергей Федорович.
Жизнь моя сплошная радость. Вот утром просыпаюсь, я радуюсь тому, что мой подъезд не подорвали на гексогене. Вот захожу в трамвай, я радуюсь, что я плачу пока только 5 рублей, а не 50 рублей за проезд. Когда выхожу, я радуюсь, что пока я ехал, трамвай не подорвали на фугасе. Вот, понимаете, радость, оказывается, она прямо под ногами. Даже вот захожу в лифт, если там только лужа, то я радуюсь, что не куча.
Вы же помните, хоть один закон, но не в пользу трудового народа. Сделали?
Нет, ни одного.
И не сделаю. Вот и все. Народ потихонечку вымирает разными путями. Бабы перестали рожать,
да.
Старики без лекарств быстрее помирают, вот и все.
Спрашиваю режиссера Юрия Хачевацкого, почему фильм сделан с такой грустной насмешкой.
Вы понимаете, достаточно было посмотреть съезд «Единой России», как сразу стало понятно, что это просто Салтыков-Щедрин. Это сатира, это безусловный фарс абсолютно, причем фарс достаточно циничный. Они-то понимают, что они фарс устраивают, и они понимают, что мы понимаем, что они фарс устраивают. Они устраивают фарс специально для нас, чтобы мы поняли, что они сейчас и фарсом нас достанут, потому что и мы и это съедим. Это чудовищно. Вот это уже на уровне оскорбления получается. С этой ткачихой, с этим прекрасным, интересным, умным, симпатичным инвалидом, чемпионом Паралимпийских игр. Подиум, чтобы он въехал туда, и Владимира Владимировича вот так хорошо говорит. Господи, по-моему, единственный подиум в России был для инвалидов. Мне кажется, что больше подиумов нет. Все это настолько противно и мерзко, что, конечно же, над этим надо смеяться.
А заканчивает режиссер Юрий Хачевацкий свой фильм «Вперед в прошлое» выходом Владимира Путина из Кремля и старой хроникой, эпизодами Октябрьской революции. Дикторский голос из советского времени напоминает зрителям: дело революции бессмертно. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели» телерейтинг. Все партии участвуют в дебатах, кроме партии власти. Но сначала сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В центре Москвы прошла акция протеста против кампании по выдвижению Владимира Путина на третий президентский срок. На митинг в Новопушкинском сквере собрались около 200 человек, представители оппозиционных партий и правозащитники. В Нижнем Новгороде задержаны два активиста «Другой России», участники митинга протеста. Кандидатов в депутаты Госдумы Илью Шамазова и Михаила Шарабанова задержали во время акции в центре города, которая была разрешена властями. В Воронеже совершено нападение на предвыборный штаб Союза правых сил. В сообщении СПС говорится, что в штабе разбиты окна, помещение забросано банками с какой-то пахучей смесью, находиться там невозможно. Представители ПАСЕ, находящиеся в Тбилиси, призвали власти Грузии как можно скорее отменить чрезвычайное положение и начать диалог с оппозицией. Спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе провела переговоры с представителями оппозиции. Суд над бывшим министром обороны Грузии Ираклием Акруашвили начнется 16 ноября в Тбилиси, сообщила его адвокат Эка Беселия. Акруашвили находится в Германии и вернется ли на суд в Грузию, неизвестно. В Польше победившая на досрочных выборах гражданская платформа объявила о создании правительственной коалиции с польской крестьянской партией. Из Пакистана высылают 3 корреспондентов британской газеты Daily Telegraph. Им приказано покинуть страну за оскорбительные высказывания о Пакистане и его лидерах. В Ираке произошли вооруженные столкновения между боевиками Аль-Каиды и одной из суннитских группировок. Погибли не менее 17 человек. Президентские выборы в Ливане вновь отложены уже в 3-й раз. Теперь голосование в парламенте назначено на 21 ноября.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Начнем наш разговор с событий в Грузии. Это ведь был своего рода праздник для российских телеканалов. Безостановочные трансляции митингов оппозиции в прямом эфире. Триумф Михаила Леонтьева и его единомышленников.
Добрый вечер. Вы знаете, в этом смысле такое очень странное чувство вызывало в эти дни российское государственное телевидение. Оно как будто бы собралось и сделало кульбит на 180 градусов. Оно было таким корректным, собранным, сухим, информационным, оперативным, с бесконечными прямыми включениями и такой озабоченностью, свободой прессы в соседней стране Грузии, что просто диву давались мы вот вместе с коллегами, когда все это смотрели, как будто на дворе не 2007 год, а, скажем, например, середина 90-х. Но действительно, если говорить серьезно, то и на Первом канале, и на России, и на НТВ. Естественно, новости из Грузии – это первые новости. Они вытеснили даже Владимира Путина, даже «Единую Россию», даже ход предвыборной кампании. То есть эти новости главные в российских новостях. Повторюсь, что тон действительно корректный. Вы справедливо заметили про Михаила Леонтьева. В данном случае есть такое ощущение, что он просто ждал этих событий. Но здесь нет ничего нового, оригинального. А что касается информационной подачи, конечно, Михаил Саакашвили, вот его выступление перед грузинским народом, наши почему-то давали в косвенном изложении, то есть показывали картинку, но сами слова Саакашвили не давали, а пересказывали просто. Но все остальное давали крайне корректно, и я бы даже сказала, знаете, без таких особенных акцентов, да они, в принципе, здесь действительно были не нужны государственному российскому телевидению, потому что картинка того, как поступали с людьми, она действительно была красноречивой и жестокой, и вот таким образом российские каналы показывали российским зрителям. Вот видите, до чего доводит режим Саакашвили, все эти бархатные и не очень, может быть, бархатные революции. Вот смотрите, чтобы такого не было в России. И мы даже сидели, смотрели и говорили о том, что, конечно, теперь нашему руководству в стране уже, наверное, трудно будет сказать, когда после марша несогласных поколотили дубинками одного, трех и даже, может быть, десяток человек. Посмотрите, что творят в Грузии их власти с народом и с телекомпаниями. Туда приходит ОМОН и отключает эфир. У нас вроде бы такого нет. Конечно, это такое вызывает смешанное чувство, но действительно очень подробно освещается российским телевидением.
Арина, вы сказали, что события в Грузии вытеснили на второй план подготовку к выборам, но все же начались на этой неделе теледебаты. Я предлагаю послушать один из необычно ярких фрагментов полемики. Это канал «Россия. Вечер вторника». Спорят Борис Немцов и Сергей Миронов, а спор возник после того, как Миронов, объявивший, что его «Справедливая Россия» находится в жесткой оппозиции «Единой России», бросился защищать лидера списка единороссов Владимира Путина от Немцова.
Я исколесил всю Россию, и я могу сказать, что такого количества лизоблюдов, лицемеров и халуев, сколько расплодилось при Путине, я не видел в нашей стране никогда. Просто противно на это смотреть. На митинги загоняют за деньги людей, чтобы они кричали: «Да здравствует великий Путин, останься с нами, иначе мы помрем». Да? Людей угрожают им, что их уволят с работы. Людей выгоняют из университетов, если они не ходят на эти митинги. Что это такое? Дальше все это сделала администрация президента. Пришли разнарядки в регионы. Губернаторы получили...
А при чем культ личности Путина?
А что же это такое? Если из администрации президента кричат: «Организовывайте митинги за то, чтобы он с нами остался навеки». Что это такое? Скажите, что это такое?
Но вы еще скажете...
Скажите, что это такое?
Вы еще скажете, что «Единая Россия», которая отказалась от дебатов, не подставила Путина.
«Единая Россия» — трусы просто.
Да, я с этим согласен, но они, обратите внимание, они поставили президента
у этих трусов
и не дали президенту
у этих трусов
быть на линии
лидер.
Огня. Только «Единая Россия» лишила такой возможности нашего президента.
А вы что считаете?
Это
а вы считаете, что у нас президент такой немощный, что он послушал «Единую Россию»? Я знаю, что вы любите Путина. Очень.
Да? Я его уважаю.
Но вы зря его отделяете от массы чиновников, которые он сейчас возглавил. Он, на самом деле, лидер не страны, он лидер российской бюрократии.
Он общенациональный лидер.
Нет, он доказал это возглавит эту партию.
Это стало быть спор Бориса Немцова и Сергея Миронова. Арина, согласитесь, не часто услышишь такое.
Я абсолютно с вами согласна. Я также смотрела, не отрываясь. Больше того, ведь Борис Немцов даже произнес в этом прямом эфире запрет на имя Ходорковского, который находится под арестом, в том числе и одна из причин, он это сказал Немцов после того, как он финансировал политические партии. И теперь олигархам запрещено финансировать оппозиционные партии, только Единую Россию. Вообще, я хочу сделать комплимент каналу «Россия» большой, потому что это на самом деле реальный прямой эфир на Москву. Кроме этого выступления было ли и дебаты, где участвовал Григорий Явлинский. В четверг был Владимир Жириновский с другими представителями партии. И очень корректно себя ведет и профессионально ведущий дебатов Эрнест Маскевич. Он дает возможность, несмотря на ограничители по времени, всем участникам дискуссии высказать свою точку зрения. И, в общем, это действительно был один из самых ярких, на мой взгляд, эпизодов прошедшей недели. Это выступление Бориса Немцова. Причем он был действительно собран, корректен и абсолютно по делу все говорил. Вообще, три ярких личности, как к ним не относись с точки зрения политической идеологии, Сергей Миронов, Борис Немцов и Светлана Савицкая, это действительно редкость для сегодняшнего эфира. Я сразу хочу сказать, что, к сожалению, у нас, кстати, рубрика ведь называется «Телерейтинг». Вот эта первая неделя, я за этим слежу, показала, что, к сожалению, аудитория ни московская, ни российская совершенно не интересуется дебатами. Их рейтинги очень маленькие, даже на фоне там общего снижения рейтингов на канале «Россия». И я еще хочу заметить одну вещь, вот я пока не очень поняла, почему это произошло. Например, с пятницы утром в отведенный отрезок на Первом канале, 7 до 8 утра, идут дебаты, которые ведут по очереди Максим Шевченко и Петр Марченко. Они, кстати, очень пресные, невероятно даже для вот этого формата. Почему я и хочу сделать комплимент каналу «Россия». Вы знаете, почему-то в пятницу не было дебатов, и вместо часа, отведенного под дебаты, были только минут 20, отведенные под ролики партии, но это тоже бесплатное время, а вот самих дебатов не было. А накануне была там полемика о международных вопросах с участием Борщевского, Нарочницкого и Подберезкина. Но смотреть это все просто очень скучно, хотя даже в этой скуке есть какое-то зерно, потому что люди хотя бы говорят о каких-то реальных процессах, а не мифических, которые, например, создает наше государственное телевидение по вечерам. Вот, кстати говоря, 4 ноября, в новый государственный праздник, День национального единства, можно было видеть всю эту чудесную благодать и мифологию, которую они создавали посредством телевизионной пропаганды.
Ну вот, характерный эпизод как раз вот этой скучной части теледебатов. Это спор о 90-летии октября 17 года. Спорят от партии социальной справедливости секретарь по идеологии Илья Константинов, от патриотов России заместитель председателя партии Надежда Корнеева, от Яблока заместитель председателя партии Сергей Митрохин.
Первый вопрос связан с минувшим днем. Как вы отметили 7 ноября? Илья Владиславович, пожалуйста.
7 ноября – это знаменательная дата, день Октябрьского переворота. Разные люди в нашей стране по-разному к этой дате относятся. Я уважаю тех, для кого 7 ноября является праздником. И вместе с тем уважаю тех, для кого это просто рабочий день.
Спасибо. Надежда Корнеева, патриоты России.
Мы патриоты России, и поэтому с уважением относимся к истории нашей страны и считаем, что пора перестать уже переписывать историю под политическую конъюнктуру. Для нас Великий Октябрь – это событие, которое изменило не только нашу страну, но и весь мир. Это нужно признавать и об этом нужно помнить.
Сергей Сергеевич, как вас?
Яблоко провело сегодня дебаты на тему «Россия и революция». Мы считаем, что революция – это всегда зло, это всегда кровь, это всегда раскол, это всегда угроза уничтожения страны. Революции принесли России огромные бедствия, смерть миллионов людей. И мы считаем, что мы должны избежать любой ценой революции.
Это фрагменты из теледебатов 7 ноября. Арина, как в эту дату 90-летия октября 17 года вели себя телеканалы, что показывали?
Я единственное еще хочу вот сделать один маленький комплимент каналу России по поводу дебатов, потому что они все-таки привязываются к актуальным событиям прошедшего дня. То есть вот день юбилея Октябрьской революции, события в Грузии. Ведущие дебатов просят участников дискуссии все-таки прокомментировать события сегодняшнего дня. Это большой плюс. Вы знаете, как под копирку 7 ноября и программа «Вести», вечерний выпуск, и программа «Время» на Первом канале. Сюжеты о шествии, посвященном 7 ноября, это колонны коммунистов и те, кто к ним примкнул, показали последними в информационном выпуске. Причем очень забавно, И на том и на другом канале корреспонденты провели параллель, что люди возмущались, потому что дорога на Тверской в Москве была перекрыта, и эти жуткие пробки создавали массу неудобств горожанам. Это правда, но забавно, что именно на этом был сделан основной акцент. Хотя слова Геннадия Зюганова о несогласии с властью, в общем-то, госканалы показали, но такое ощущение, что это, в общем, была некая скороговорка. И более того, вот этот парад торжественный, он, конечно, замечательное событие, но 66-я годовщина парада 41-го года, на мой взгляд, не является круглой или какой-то юбилейной датой, чтобы с такой помпой и с такими финансовыми затратами отмечать ее в этот день. Но я думаю, что таким образом власти просто почему-то боятся акцентировать внимание на этой дате, хотя я не вижу никакого здесь преступления, это просто, может быть, памятная дата. Было несколько документальных фильмов, они были, естественно, не вечером, они были в утреннем, дневном эфире на государственных каналах. Но такое ощущение, что такой даты в истории практически нет. В четверг, правда, программа «Судите сами» с Максимом Шевченко уже после полуночи обсуждала эту тему, то есть традиции, наследие Октябрьской революции, насколько это еще будет живо в следующих поколениях, насколько эту дату можно считать исторической. Ну и, как всегда, главенствующую роль играли представители «Единой России», которые выступали в этой дискуссии. Ну, в общем, кстати говоря, дискуссия была не такой плохой, но ее уже смотрели немножко активнее, чем, скажем, смотрят политические дебаты.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». А тему продолжит вопрос недели. Изменилось ли ваше отношение к Октябрьской революции за последние годы, спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Волгограда и Петербурга.
Я считаю, что это очень великое событие в нашей истории, о котором не стоит забывать.
А главная тайна – это то, что Ленин был грибом.
Как было отрицательным, так и осталось. Это не революция, это переворот, который повлек за собой такое, чего ни одна страна мира не переживала. Отдать такие миллионы жизней за что? Самое страшное, что история имеет тенденцию к повторению. То, что творится сейчас, далеко идущий процесс, который может закончиться, как мне кажется, весьма плачевно.
Хорошенький вопрос. Вы что-нибудь посмешнее не придумали?
Да нет, наверное, не изменилось. Я прожил при советской власти всю жизнь. Мне отец арестован был. Каторжную систему в 1934 году отменили. Это я помню. Отец был слепой после отсидки. Как я могу сказать, что это слава с октября? А в остальном, не знаю, если бы не революция, отец вряд ли бы стал инженером, мама вряд ли была бы врачом, я бы вряд ли был бы художником.
Да, изменилось. Я, конечно, осуждаю, и мне жалко тех людей, которые погибли за идею, которая, в общем-то, превратилась просто в пшик.
Октябрьская революция для меня просто как реклама коммунистов, и все. Они ничего такого не сделали, ничего хорошего. Ленин террорист. Террорист 100%, это доказано. Один бред, горе, несчастье она принесла народу. Если был бы царь, он был бы действительно, управлял бы все.
Вот за последние, вы знаете, что вот немного изменилось в лучшую сторону. Потому что продажность наших властей, обманутые дольщики, антенны радиоактивные на крышах наших домов у нас над головой. Все это настолько уже надоело. Как бы я склоняюсь немножко в сторону коммунистов.
Не изменилось. Я всегда считал, что это было большое несчастье для нашей страны, то, что Ленин со своей шайкой захватили власть незаконно. Вот. И все, что мы, вот, все трудности, которые переживаем, это все эхо тех событий. Поэтому праздник вещь хорошая, но в данный день я, в общем-то, праздником не считаю, и радоваться тут нечему. В этот день коммуняки должны каяться на площади прилюдно, а не праздновать ничего.
Единственное, я могу сказать, что у меня к коммунистам поменялось отношение. Если раньше я их не очень любила, то сейчас я им очень даже сочувствую.
За последние годы нет. Если, скажем, с точки зрения как бы с детства, может быть, да, немножко, когда в школе преподавали историю новейшую, то было какое-то другое, более такое священное какое-то отношение, все равно было что-то какое-то идеологическое. Сейчас за последние годы абсолютно не изменилось, и, в принципе, я считаю, что это определенная веха истории, пусть со своими какими-то ошибками, там, возможно. Но кто знает, как бы оно было, поэтому к этому надо относиться уважительно.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Оксана Загребнева и Татьяна Вольская.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» – итоги недели. Мишель Уэльбек приехал в Москву. В Англии составили рейтинг российских дочек. Анна Нетребко объявлена музыкантом будущего года. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Писатель, посягнувший на сексуальную революцию, Мишель Уэльбек, приехал в Москву. По его собственным словам, приехал не только, чтобы подебатировать с коллегой по цеху Фредериком Бекбедером в субботу в центре Винзавод, но прежде всего в поисках денег на экранизацию своего последнего романа «La possibilité d'une île» – «Возможность острова».
Ma vie. Ma très ancienne. Je sais le tremblement de l'être.
И мне, ровеснику земли, единый миг любви откроет во времени безбрежном море возможность острова вдали.
Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île.
Будет ли киноверсия «Возможности острова» удачным клоном оригинала, и удастся ли в ней сохранить столь важную для автора амбивалентность в отношении зрителя к героям, зависит от самого Уэльбека, который в новом проекте перевоплотился из поэта и романиста в режиссера.
Мало кто знает, что в далеком 81-м писатель закончил отделение кинематографии Национальной высшей школы имени Луи Люмьера. Уэльбек надеется, что, подобно тому, как клоны в его романе интересуются истоками своего происхождения, экранизация также заманит зрителей на страницы книги, ибо ее автор и режиссер – одно лицо. Помимо того, в фильме предусмотрены забавные комичные сцены. Несмотря на то, что в «Возможности острова» Уэльбеку, как ни в каком другом своем романе, удалось нащупать территорию, где юмор бесплоден. В физическом выражении такой территории стал, кстати, фигурирующий и в книге остров Лансароте, а также апокалиптический пейзаж в районе бывших горняцких шахт на юге Испании, поведал автор в интервью изданию «Газета». Однако любителям триллеров-катастроф весной 2008 года, когда планируется релиз фильма, лучше остаться дома. Бюджет ленты составил 6,5 миллионов евро, и спецэффектов со зрелищным разрушением мегаполисов Мадрида и Нью-Йорка в картине не предвидится. Поклонник Шопенгауэра и конкурент Ницше, каковым считает себя Уэльбек, больше заинтересован в проблеме разрушения цели жизни, апокалипсисе внутреннем. Еще несколько лет назад он высказал мысль, что показать трагедию современного человека можно, только переместившись в будущее, представив себе, например, что ни Европы, ни США уже не существует, и что все об этом знают. Уэльбек верит в пришествие грядущих. Ему не хватает еще 500 000 евро.
На страницах британского таблоида Daily Mail на этой неделе появился рейтинг самых богатых и знаменитых российских дочек. Братский рейтинг, по аналогии с английским «брат», «баловник» и русским криминальным термином «братский круг», который в словаре Ельского университета появился уже более 10 лет назад. 90 лет спустя, после русской революции, территорию бывшего СССР захватило новое явление – революция избалованных девчонок, пишет газета. Молодые, блестящие, невероятно уверенные в себе дочери могущественных российских олигархов сегодня могут позволить себе что угодно – создавать собственные марки одежды, снимать музыкальные клипы и давать пышные концерты, вести ток-шоу на телевидении. Все это в перерывах между походами по дорогим бутикам, вечеринкам и отдыхом на частных яхтах, затерянных у берегов тропических островов. Неудивительно, что в стране, где каждый четвертый живет за чертой бедности, подобная экстравагантность вызывает глубокую обиду и раздражение, продолжает Daily Mail.
Если Америке понадобилось 200 лет, чтобы вывести геном Пэрис Хилтон, ее аналоги в России появились уже через 16 лет после падения советского режима. В братские сливки журналисты Daily Mail занесли дочь Валентина Юмашева Полину Дерипаска, Анастасию Потанину, Анну Анисимову, Алсу Сафину, Киру Пластинину, Дарью Жукову и, как пишет таблоид, дочь наставника Путина Ксению Собчак. Отцы этих девочек быстро обогатились после развала СССР, в то время как в рамках советского общества они в основном принадлежали к маргинальным этническим и социальным группам. Они жаждали успеха, и как только возможность подоспела, они воспользовались ею, сказал в интервью газете профессор истории России в Оксфордском университете Роберт Сёрлис. Однако, в отличие от своих отцов, дочерям уже не приходится рыскать в поисках сомнительных сделок, заключил профессор Сёрлис. Они смакуют свою непомерную расточительность, наподобие того, как это делали очень-очень богатые американцы в 20-е годы прошлого века. Все мы помним, чем, к сожалению, для Америки обернулись годы 30-е.
Анна Нетребко стала музыкантом 2008 года. Этот титул даровал российской оперной диве американский журнал классической музыки Musical America, присовокупив к нему определение «одна из подлинных суперзвезд 21 века». Теперь на обложке нового издания театрально-оперной Библии международного справочника исполнительных искусств International Director of the Performing Arts ровесника века 20-го, иронично задумчивого Леонардо Бернстайна сменит мало чем отличающийся от плакатов поп и рок-звезд портрет Нетребко.
В адрес Нетребко часто сыплются упреки в гламуризации высокой оперы, низведении ее до уровня попсы. Но ведь и Паваротти обвиняли в том же. По мнению журнала Musical America, иной современной оперы и быть не может. Молниеносный, головокружительный карьерный взлет Нетребко – это олицетворение современной оперной славы, пишет журнал. Ее природная красота и актерский талант служат прекрасным дополнением к голосу, который, по мнению многих, является одним из лучших на мировой оперной сцене сегодня. В ноябре Нетребко дебютирует в Берлинской опере в роли Виолетты в «Травиате». В декабре она возвращается в Метрополитен-опера. Также были названы композитор года Кая Саариаха из Финляндии, дирижер года Роберт Спана из США и еще несколько лауреатов. Торжественная церемония награждения пройдет в Нью-Йорке в Линкольн-центре 13 декабря.
Рубрика Софии Корниенко «Гламорама». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, музыкальные новости и песня недели.
Знаменитый британский музыкант Элвис Костелло не собирается возвращаться на родину. Об этом он сообщил в четверг журналу «Майя». «Мне безразлично, — сказал он, — буду ли я когда-либо вообще играть в Англии». Костелло, живущий сейчас в Нью-Йорке, автор и исполнитель многих хитов так называемой «новой волны 80-х», среди которых его знаменитая песня «Армия Оливера». Он сказал, что последний концерт в Англии на фестивале «Гластонбури» в 2005 году убедил его в том, что ему не стоит возвращаться на родину. «И я не вернусь, — сказал он в интервью, перепечатанном потом всеми таблоидами. Мне не нравится работать там. У нас нет контакта с публикой. Я жил в Англии 25 лет назад, и тогда это была другая страна. А сегодняшнюю Англию я не понимаю, и она не понимает меня». Костелло нелестно отозвался и о британской публике, которая закрывает уши на музыку старых исполнителей. «У британских поклонников музыки нет такого уважения к возрасту, — сказал он, — как у американской молодежи, которая приходит на концерт, чтобы живьем увидеть, ну, например, Вилли Нельсона. В Америке Элвис Костелло до сих пор звезда первой величины. Целое поколение выросло на его песнях и любит их до сих пор. Он женат на известной джазовой певице Диане Кролл и живет в Нью-Йорке уже четверть века». В четверг же в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения премии Грэмми испаноязычным музыкантам. Доминиканская суперзвезда Хуан Луис Гуэра получил все 5 граммофонов, на которые был номинирован, включая Грэмми за лучший альбом, лучший сингл и лучшую песню года. 8-я ежегодная церемония «Латино», транслировавшаяся по телевидению, имеет высокий рейтинг, поскольку испаноязычная музыка с каждым днем становится все более популярной в Америке. За кулисами Рики Мартин, номинированный по 4 категориям и получивший 2 премии, сказал, что Гуэра – отец латиноамериканской поэзии, и призвал всех латино, живущих в Соединенных Штатах, не забывать свой родной испанский язык. Кроме Гуэра и Мартина, победителями также стали группа «Калэ-13» и «Лаура Паусини», обошедшая таких суперзвезд, как Шакира Шакира и Бейонсе, состязавшихся с ней в категории «Лучший женский поп-альбом». А на церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки, которая проходила в среду в Нэшвилле и тоже транслировалась по телевидению, никаких перемен с прошлого года. Кенни Чесни снова был назван лучшим интертейнером года, а Кэрри Андервуд – лучшей вокалисткой среди женщин. Зато много перемен в Билборде, где на этой неделе лидером чартов могла стать Бритни Спирс, но не стала. Упс, на этот раз не вышло. Вместо нее новым лидером Билборда стала группа Eagles, выпустившая недавно свой первый альбом за 28 лет. Он называется «Long Road from Eden» и в первую же неделю разошелся тиражом более чем 700 тысяч экземпляров. Послушаем первый сингл из этого альбома, который называется «How Long».
Группа «Eagles» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение событий в Грузии, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России нет независимой судебной системы. Нет независимого, свободного.
Фактически мы имеем дело с установлением военного положения.
Всюду звучали призывы антисемитского, антикавказского, антимигрантского характера.
Из Северного Ирака доставили 8 военнослужащих турецкой армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».